Отчего билетов не давали паразиты несочувственные? Не знато. Все же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей 80 пенсии. Еще 100 слишком получала она от школы и от меня. Фу, теперь Матрене и умирать не надо. Уже начали завидовать некоторые из соседок. Больше денег ей, старые, девать некуда. А что пенсия, — возражали другие. Государство, оно минутное, сегодня веждало, а завтра отымет. Заказала себе Матрена скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. Исправила пальто изношенной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж ее бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за 60 лет Матрена не нашивала. И в середине зимы зашила Матрена в подкладку этого пальто 200 рублей себе на похороны. Повеселела. Маненько я спокой увидала, Игнатьич. Прошел декабрь, прошел январь. За 2 месяца не посетила ее болезнь. Чаще Матрена по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семечки пощелкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на крещение, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с 3 Матрёниными родными сестрами, знавшими Матрёну как старшую, Лёлька или нянька. До этого дня мало было в нашей избе слышно о сестрах. То ли опасались они, что Матрёна будет просить у них помощи. Одно только событие или предзнаменование омрачало Матрёне этот праздник. Ходила она за 5 верст в церковь на водосвятие, поставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать, Матрёна не поспела средь первых, а в конце не оказалось ее котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес. «Бабоньки!» — ходила Матрена среди молящихся. «Не прихватил ли кто неуладкой чужую воду освященную в котелке?» Не признался никто. «Бывает, мальчишки созоровали. Были там и мальчишки». Вернулась Матрена печальная. Всегда у нее бывала святая вода, а на этот год не стала. Не сказать, однако, чтоб Матрена верила как-то истово. Даже скорее она была язычница. Брали в ней верх суеверия. Что на Ивана Постного в огород зайти нельзя, на будущий год урожая не будет. Что, если мятель крутит, значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостью. Сколько жил я у нее, никогда не видал ее молящейся. Не чтоб она хоть раз перекрестилась, а дело всякое начинало с Богом. И мне всякий раз с Богом говорила, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе и иконка Николая Угодника в кухоньке. Забудни стояли они темные, а во время всеночной и с утра по праздникам зажигала Матрена лампадку. Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та мышей душила. Немного выдравшись, из колотной своей житенки. Стала Матрена повнимательней слушать и мое радио. Я не приминул поставить себе разведку. Так Матрена называла розетку. Мой приемничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту. Но действительно, выходил он для меня из глухой избы разведкой. В тот год повелось по две, по три иностранных делегации в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги. Что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках. Матрена хмурилась, неодобрительно вздыхала: «Ездят, ездят, чё-нибудь наездят». Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрена из кухни: «Все новые, новые. На старых работать не хотят. Куды старые складывать будем?» Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрена качала головой с печи. «Ой-ой-ойньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето?» Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла-стояла, слушала и приговорила решительно: «Чудно поют, не по-нашему». «Да что вы, Матрена Васильевна, да прислушайтесь!» Еще послушала, сжала губы. «Нет, не так, ладу не нашего, и голосом балует». Зато и вознаградила меня Матрена. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрена, держась за фартук, вышла из-за перегородки растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах. «А вот это по-нашему», — прошептала она. Глава вторая. Так привыкли Матрена ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство, или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу, был ли я когда женат. Все тальновские бабы приставали к ней узнать обо мне. Она им отвечала: «Вам нужно, вы и спрашиваете». «Знаю одно, дальний он». И когда не вскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше. А я тоже видел Матрену сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать. Знал я, что замуж Матрена вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к печке, то есть не было в живых ни свекрови, ни старшей заловки незамужней, и с первого послебрачного утра Матрена взялась за ухват. Знал, что детей у нее было шестеро, и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира, а муж Матрены не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним вроть, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тело не нашли. За 11 послевоенных лет решила и Матрена сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив, так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тального, и язык русский изглаживаются из памяти его. Раз придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середину комнаты, к печке-голландке. Все лицо его облегали густые черные волосы, почти не тронутые сединой. С черной окладистой бородой сливались усы густые черные, так что рот был виден едва. И непрерывные бакины черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени. Еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достойность. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол. Сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой. Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно: «Батюшка, вижу вас плохо. Сын мой учится у вас, Григорий Фантошка». Дольше мог бы он и не говорить. При всем моем порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорий Фантошка был круглый румяный малец из 8-го Г, выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать. За партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он никогда не готовил уроков дома. Но главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, из года в год его переводили, и он ясно усвоил, что как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек, и тоже ожидал его в 3-й четверти. Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды, и пришедшему ко мне на униженный поклон, надо было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала. Дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое. И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон. «Да уж куда крутей, батюшка!» — заверил меня гость. «Бью его теперь что неделя, а рука тяжелая у меня». В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрена сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева. Но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрена и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей, и когда Фадей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить узнавать, я спросил: «Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Диверя моего сын», — ответила Матрена суховато и ушла доить козу. Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего. И долгий вечер прошел, Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думал забыть о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, Матрена вдруг из темного своего угла сказала: «А я, Игнатьич, когда-то за него чуть замуж не вышла». Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее. Но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее. Видно, весь вечер Матрёна только о том и думала. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну. Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом, заставленный фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на моей тетради, а по всей комнате, глазам оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрёна. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. Он за меня первый сватался. Раньше Ефима. Он был брат старший. Мне было 19, Фаддею 23. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом, ихним отцом строенный. Я невольно оглянулся.